Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. По традиции, в дни Нового года в «Поверх барьеров» звучат самые яркие фрагменты из рубрик «Мои любимые пластинки» и «Красное сухое», вышедшие в эфир в минувшем году. Рассказывает писатель Алексей Макушинский, автор сборников лирики, романов, эссе.
Я люблю, конечно, разную музыку, и так называемую классическую, и неклассическую, и русские романсы, и поп-музыку кое-какую. И вот первая история, которая мне вспомнилась, касается Брамса и Рильке. Двух важнейших для меня, в общем, людей. Да? Пожалуй, вообще мои любимые композиторы – это Брамс и Малер. Ну, а в литературе Рильке, конечно, наше все. Поэт, которого я читаю всю жизнь, и тоже с юности, иногда с ним спорю, иногда его обожаю. Иногда он действует мне на нервы, иногда вновь и вновь восхищает. Есть письмо Рильке, где он рассказывает одну любопытную историю. Как он был в юности на австрийском курорте Бад Ауссее. Я был тогда просто каким-то молодым человеком, 16 или 17 лет, так он пишет. И он жил у своей кузины, в гостях у какой-то кузины, с которой вместе они ужасно скучали. Сидели целый день в саду и скучали, и больше ничем не занимались. Наконец ему это надоело, и в один прекрасный день он побежал в горы, в свободный, огромный и действительный мир, как он пишет в своем патетическом стиле. «По-видимому, без шляпы», он добавляет. Видимо, чтобы показать меру своего свободолюбия. Тропинка круто взбиралась вверх. Он этого не замечал, как не заметил бы никакого другого препятствия. И он взял такой разгон, пишет Рильке, что его действия перестали быть личными. Не он бежал, но ему бежалось, как мы говорим, что смеркалось или светлело, да, или о грозе, что погромыхивало. И гроза действительно приближалась, уже видны были молнии, слышен был гром, и он был охвачен, очевидно, этим элементарным порывом, стихийным, да, изнутри, снаружи. Состояние мне тоже хорошо знакомое по 16 годам. Да. В 16 лет мы испытываем что-то такое, куда-то бежим в таком порыве, ничего не видя вокруг. Он ничего вокруг и не видел. А навстречу шел в развалку пожилой плотный господин, который, очевидно, уже некоторое время думал о том, как смягчить столкновение с несущимся ему навстречу безумным мальчишкой. Избежать этого столкновения явно было невозможно, учитывая скорость, с которой несся Рильке, и плотность спускавшегося господина. Вдруг он громко пробурчал, схватил меня в сторону, пишет Рильке, взгляд его был очень рассерженным. Все-таки Рильке удалось этот взгляд удержать, и взгляд подобрел. И сказал ему, что вообще идите домой, потому что вот гроза идет. И показал на тучи у себя за спиной. И действительно были тучи, гром уже грохотал, все темнело. Рильке был так смущен, что пробормотал что-то невразумительное и побежал дальше в грозу и бурю. А через несколько дней на набережной ему показали этого господина и сообщили, что это Брамс. И Рильке был счастлив, пишет Джон, что тот его не узнал. Вот. А я теперь жалею о том, что они не столкнулись. Потому что представить себе, как молодой, мягкий Рильке, да, влетает со своей такой характерной головой прямо в огромный мягкий живот Брамса. Да, какая картина. Но и так это вообще кажется своего рода причастием к музыке. Да, вот такое столкновение с Брамсом, и дух музыки снизошел на него. Вот бы и нам так. Рильке, как вы знаете, был в России два раза, в 1899 году и в 1900. И среди его знакомых и его корреспондентов был Василий Янчевецкий, в то время журналист, путешественник, знаток древних и восточных языков. Его ровесник, они оба родились в 1875 году. А Василий Янчевецкий впоследствии прославился уже в советское время под псевдонимом Василий Ян. Своими романами «Чингисхан», «Баты», «К последнему морю». Вот интересно, сталинская премия 1941 года, что ли, во время войны. У Василия Янчевецкого была жена, она была оперная певица Ольга Янчевецкая. И они потерялись. Они потеряли друг друга во время гражданской войны, как-то на юге. Так получилось, что Янчевецкий с сыном уехал в Сибирь и служил у Колчака одно время, а потом уже, когда установилась советская власть, осел в Средней Азии и как-то ушел в эти путешествия, и, в общем, его не тронули. Сына, кажется, посадили на какое-то время, а его не тронули, и он жил в Ташкенте. Вот. И что самое поразительное, моя мама, когда она была в Ташкенте в эвакуации, с ним познакомилась и даже подружилась с ним, хотя, несмотря на огромную разницу в возрасте, 50 лет разница у них была. Но она к нему часто приходила, уже к старому Янчевецкому, и мне всегда говорила о нем как о совершенно особенном, отдельном человеке, совершенно не советском и уж совсем не похожем на ту действительность, в которой ему приходилось существовать. Жена Женичи Василия Янчевецкого, Ольга Янчевецкого, ушла с белыми, ушла с Врангелем через Стамбул и обосновалась в Белграде, где стала знаменитой и, по-моему, замечательной исполнительницей русских романсов и русских цыганских песен. Недавно в Белграде, пару лет назад, на каком-то развале я увидел пластинку, где было написано «Русские песме». В исполнении я ее не купил, потому что мне уже не на чем виниловую пластинку слушать, но в Ютьюбе очень много ее, и это замечательное исполнение русских романсов. Вот никто так не поет «Амурские волны» там, на сопках Манчжурии и так далее, как она. Она очень там прославилась, прожила очень долго, до конца 70-х. Ее поклонниками, что любопытно, были и король Александр, и маршал Тито. И оба приходили ее слушать в русский ресторан, главный русский ресторан Белграда, который назывался «Казбек». И вот теперь мои сербские друзья и подруги с русскими эмигрантскими корнями мне рассказывают, как их дедушки и бабушки ходили слушать Ольгу Янчевецкую туда, в этот «Казбек», примерно в то же время, когда моя мама с ним самим дружила в Ташкенте. И вот это поражает меня, это сочетание всего. И то, что он дружил с Рильке в юности. В одном из буддийских священных текстов, одной из так называемых сутр, говорится про некую вселенскую сеть из драгоценных камней, сотканную богом Индрой. Каждый алмаз этой сети отражает не только все остальные алмазы, но и отражение всех алмазов в каждом алмазе. Вот, по-моему, прекраснейший образ той таинственной связи вещей и явлений, которую мы иногда очень остро чувствуем, хотя и сами не можем, конечно, объяснить, в чем же она заключается. Но это чувство всегда счастливое. И всегда приходя к нам, оно, пусть ненадолго, поднимает нас над случайной тяготой и видимой бессмысленностью нашей жизни, скажем так.
Плавно Амур свои волны несет, ветер сибирский и песни поет, тихо шумит над Амуром тайга, ходит пеная волна, волна блещет величаво и вольна. Там, где багряное солнце встает, песню матрос на Амуре поет. Ветер летит над широкой рекой, льется песня широко, песня льется и несется далеко.
Был такой диск «Битлз» с «Револьверком», не помню, какой по счету. Мне кто-то привез ее из-за границы, это было в году в 75-м или 76-м, да, и это была огромная ценность в то время. Вот это была мечта советского мальчишки иметь настоящий альбом «Битлз». Ценность невероятная. В 16 лет, да, в эпоху застоя, вот настоящий диск. Я учился в так называемой школе рабочей молодежи в Дегтярном переулке. Это тоже такое явление, типичное явление 70-х, да, эпохи застоя, да, когда отнюдь не рабочая молодежь переходил в такие школы в последних классах, чтобы получить хороший аттестат. Потому что невозможно было сдать всю эту физику, математику и химию, которыми мучили бедных гуманитарных детей. Да? Эта школа в Дегтярном переулке была что-то вроде филиала Литфонда, вообще говоря. Там училось очень много детей-писателей. В частности, сын Василия Аксенова, мой тезка Алексей, или тогда Алеша Аксенов, с которым мы как-то подруживали, а с тех пор, я, кажется, даже не видел его никогда. Вот. А наши родители были не то что уж особенно близких, но все-таки в приятельских отношениях. И вот разговаривает моя мама по телефону с Василием Аксеновым. Тот вдруг ее спрашивает: «Скажи, а револьвер твой?» И он это спрашивает, и я в комнате нахожусь, когда мама с ним разговаривает. И вдруг повисает страшная тишина. Потому что они оба вдруг понимают, очевидно, что товарищ майор, который их служит, может совершенно их неправильно понять, да? Что с точки зрения товарища майора речь идет, очевидно, о теракте, да, револьвер же, что это уже не обычная там антисоветская агитация и пропаганда, которую он привык слышать от этих интеллигентов, а просто что готовится покушение на жизнь товарища Брежнева. Вот, и хорошо понимаю, что у них проносится в голове, да, какой опыт оживают, какие страхи возвращаются из прошлого. На мгновение, вот, я видел, как у мамы каменеет лицо, останавливается взгляд, и она вдруг, значит, не каменным, но железным голосом произносит: «Да, Вася, пластинка группы «Битлз» под названием «Револьвер» принадлежит мне». Это неправда, да, она принадлежала не ей, она была моя, но ясно, что тот же опыт заставляет ни в коем случае не упоминать детей. И Василий Аксенов на том конце провода тоже железным голосом говорит: «Да, Наташа, я очень рад, что пластинка вокально-инструментального ансамбля «Битлз» под названием «Револьвер» принадлежит тебе, я тебе ее скоро верну». А потом такая пауза длится, и тут они оба начинают хохотать. Все-таки это уже 70-е годы, и, конечно, время мрачное, но не 30-е. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down. Burns my feet as they touch the ground.
Писатель Алексей Макушинский в рубрике «Мои любимые пластинки». Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем нашу новогоднюю передачу. По традиции, поверх барьеров звучат самые яркие фрагменты из рубрик «Мои любимые пластинки» и «Красное сухое» ушедшего года. Рассказывает писательница Елена Бочаришвили. Она родилась в Грузии, пишет по-русски, живет в Канаде.
А если о музыке, вы, может быть, ожидаете, что я буду говорить о грузинской музыке? Мы славимся тем, что у нас прекрасная музыка, и мы все поем. Но я не специалист по музыке, конечно, я ее изучала, меня били линейкой по пальцам, и как у всякого советского человека, у меня есть музыкальное образование и нет аппендицита. Но это все шло вместе как-то для моего поколения. Но у меня из 8 книг 2 посвящены музыкальной теме. У меня есть одна любимая опера, которая называется «Аскольдова могила». Это опера Верстовского. Всю оперу я никогда не слышала. Я услышала ее совершенно недавно на Ютубе, кто-то выложил. А в мое время, когда я жила в Советском Союзе, ее никто не ставил, поэтому я ее никогда не видела и не слышала. Но вы помните, была такая практика, приходили на разные предприятия люди и спрашивали: давайте скажите, будет концерт по желаниям, какое у вас желание? И вот я помню, что мой отец всегда заказывал хор девушек из оперы «Аскольдова могила». И это была такая прекрасная музыка, и радио ее передавало специально по желанию моего отца. И я выросла под эту музыку. которая называется «Красивая жизнь». И вот там герой выехал из России в возрасте 9 лет, потом стал оперным певцом. И его мечта, вся его жизнь посвящена тому, чтобы спеть арию неизвестного в опере Верстовского «Аскольдова могила». Он даже сшил себе костюм, который подошел бы под это. И он репетирует, и он хочет спеть вот эту арию, но ему не удается. Не только спеть эту арию, он вообще теряет свой голос, так же, как он когда-то потерял свою родину. И это очень маленькая книжка, как все мои книжки, но вот там есть эта музыка. Я писала, когда я писала под Верстовского.
Старину жевали деви, сладкое вино. Веселились, потешались, пировали круглый год. Вот как жили при Аскольде наши деды.
Вторая, что бы я вам рассказала, это Рада Волшанинова. У нас была ее пластинка в доме, даже три пластинки, потому что тогда же были пластинки то ли на 78, то ли на 33, я уже не помню, какая была скорость. Я оставила эту пластинку, когда моих родителей не было дома, и я пела под нее, под Раду. Голос у меня не тот, естественно. Но я хотела выглядеть, как она, я хотела петь, как она. И совсем недавно я узнала, что она живет где-то рядом со мной. Она живет в Америке сейчас, она жива и здорова. Я даже видела ее фотографии. И дай бог ей счастья и радости. Сколько радости она мне принесла. Я была очень некрасивым ребенком, и я очень мечтала быть красивой. И вот она дала мне этот голос, и это стремление, это какое-то... Я была красивой, когда я пела под нее. Я тогда не знала слова «караоке», но я пела под нее и вместе с ней. И я так ее люблю. Если она когда-нибудь услышит вашу передачу, может быть, ей будет приятно.
Я ехала домой, я думала о вас. Тревожна мысль моя и путалась, рвалась. Дремота сладкая моих коснулась глаз. О, если бы никогда я вновь не просыпалась, я ехала домой, я
в Праге я имела счастье встречаться с послом Грузии в Чехии. Это молодая, очень красивая женщина. Она сказала, что вот Грузию обычно знают по полифонии, по старинному песнопению, а вот по современной музыке Грузию не знают. И она приложит все усилия, чтобы современная музыка тоже вышла и прибавила славы Грузии. Но я не знаю современную грузинскую музыку. И было бы прекрасно, если бы это получилось. Вообще было бы прекрасно, если бы о Грузии знали больше, чем просто, что это страна, где танцуют, поют и пьют вино, но где еще и пишут, и поют, развивают эту музыку, и она куда-то двигается, и поют все, и мужчины, и женщины. Просто стыдно не петь в Грузии. Единственное, что я не могу слышать в Канаде, это грузинское песнопение. Вот там моя ностальгия, вот там она прячется. как ребенок за шкаф. И когда она выходит на волю, вот тогда мне грустно. А все остальное время ностальгию я, в общем-то, испытываю редко. Я испытываю ее, когда, если я хожу в бассейн, я вижу людей, которые плавают, потому что, когда я работала в спортивной прессе, я писала о водном поло, о ватерполо, и вот там что-то вспыхивает, что-то голубое. И когда я слышу грузинскую музыку.
Писательница Елена Бочеришвили в рубрике «Мои любимые пластинки». Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем нашу новогоднюю передачу. Традиционная рубрика «Красное сухое». Мой собеседник, журналист-международник, мой коллега Александр Гостев. Он недавно побывал в королевстве Иордании, Эмирате Катар и Султанате Оман. Александр, вы у меня не первый раз в рубрике «Красное сухое». Вы знаете и цените разные алкогольные напитки, вы не боитесь экзотики. Вы побывали в арабских странах, в мусульманских странах. Это страны преимущественно исламские, страны трезвенников. Вы отдавали себе отчет, на что вы идете, или вам легко дается алкогольное воздержание?
Конечно, я отдавал себе отчет в том, на что я иду, и мне было очень интересно узнать, каково это. Во-вторых, алкогольное воздержание 100-процентное я переношу легко, и мне было интересно именно на себе посмотреть, вот как это будет, если там, что называется, ну, не доведется, не будет повода, не будет возможности выпить и тем более попробовать что-то оригинальное местное. Но так не случилось. Ну и в-третьих, я был в трех государствах, это Иордания, Катар и Оман, которые различны, хотя находятся вроде бы вот, да, на Аравийском полуострове. Везде, где я был, местное население, коренное, имеется в виду арабы, мусульмане, очень любят выпить.
Экстремисты в мусульманских странах часто выбирают в качестве объектов дорогие гостиницы и бары. Вот эти самые гостиницы и бары, в которых вы побывали, они выглядят как алкогольные оазисы. А что за публика там обитает?
Про все дорогие гостиницы, конечно, я вам не расскажу. Я предпочитаю останавливаться в каких-то более демократичных местах. А в барах, да, много побывал. И, разумеется, в основном, наверное, в Катаре и в Омане там обитают либо иностранцы, то, что называется экспаты, с довольно большим вкраплением местных, которые могут свободно туда зайти. Но им несколько стыдно, когда они туда заходят. А в Иордании, в общем, там вовсю зажигает, как модно говорить, местное население. Но этих мест очень много, и, что называется, кто ищет, тот найдет. В Иордании, тем более, что и в Катаре, да и в Омане у меня есть друзья, как русские, так и местные. В Иордании, в общем, вся выпивка проходила действительно, наверное, в гостиничных барах. Там было весело.
Мы сейчас говорим о столице Иордании,
именно
Омане.
Омане, я буду говорить специально более четко. Оман. Мы пришли туда с женой. Нас встретили очень такие европейского, вроде хипстерского вида молодые люди. Ну, однозначно местные совершенно арабы. Бар абсолютно сделан в стиле хард-рок-кафе. Очень много было по стенам, я помню, постеров с Джеймсом Дином, вот с кумирами 50-х, 60-х. Там какие-то битники на мотоциклах, бильярдные столы, длинная барная стойка. Конечно, при этом вот эти вот арабские улыбки, гостеприимство, желание нас усадить за какой-то лучший столик, при том, что место было набито битком, столик надо было найти, но нам нашли. Я говорю, я хочу попробовать. Вот я знаю, у вас есть новый в вашей линейке пивной ржаной Indian Pale Ale. Я не скрывал своего удивления. Я говорю, вы знаете, я в Иордании, в общем, впервые, да еще вот такая как бы экзотика в кубе, экзотика внутри экзотики. Он говорит, да, у нас бармен, официант выскочивший, говорит, очень приятно слышать, во-первых, значит, вы поинтересовались заранее. А во-вторых, вот, пожалуйста, рекомендую. И ставит две большие бутылки с двумя бокалами, открывает их, приносит кучу какой-то закуски, потому что это такой арабский стиль, что закуска к пиву, ну, может быть, в Европе предполагают соленые орешки, в России, там, не знаю, воблу сушеную тебе дадут для экзотики иностранцу. Здесь же было настоящее арабское мезе, которое, в общем, походило на маленький обед. И когда я сказал, что этого не заказывали, говорит, да нет, нет, это вам вот мы угощаем. Пиво было прекрасно. В Катаре наши друзья в первый же вечер повезли нас в бельгийский пивной ресторан при одной из хороших гостиниц. Шум вот этой гулянки был слышен за километр, которая там шла, при том, что я еще отмечу важный момент, была пятница. Что это означает в мусульманском мире, мы знаем. Куча совершенно местного вида девиц в мини-юбках, обнимающихся со своими молодыми людьми. Шум. Огромная, значит, алкогольная карта, не только пива, но чего угодно, хоть залейся. Цены высокие, но дешевле, чем в Финляндии, уж точно, чем в Норвегии, в Швеции, в Великобритании, намного дороже, чем в Чехии или в Италии, вот так скажу. Есть во всех этих странах очень много торговых точек, где стоят в изобилии такие пивные автоматы, холодильники на всяких бензоколонках, продуктовых магазинах, и вроде вот на первый взгляд пиво. Подходишь к этому холодильнику и видишь, что это выбор 20-15 сортов абсолютно безалкогольного пива, в котором 0,00 алкоголя. И пишут мальтозный напиток, допустим. А в Катаре, конечно, выпить можно, но только вот в каких-то специальных точках, которые нужно знать. А в Омане это вообще отдельная история, потому что Оман — это государство, открывшееся для иностранцев только пару лет назад, которое еще недавно было, в общем, Саудовской Аравией, а сейчас полная ее противоположность. Но это отдельный рассказ.
Александр, вы сказали, что вы были в пивном баре в Иордании с женой. Я знаю вашу жену Светлану. Как она себя чувствовала в арабском баре?
Ну, моя жена Светлана себя прекрасно чувствует и в амазонских джунглях, и среди каннибалов на острове Борнео, и где угодно. И там она, я могу сказать, тоже не стушевалась, но просто она при этом очень как бы воспитанный и приличный человек. Она везде ведет себя очень аккуратно, дружелюбно. Когда мы откуда-то уходим, ей расточают больше улыбок, чем мне. Поднимая подоплеку вашего вопроса, она была там не единственной далеко женщиной. Это не выглядело так, как будто мы пришли в совершенно мужской клуб, да еще и мусульманский. Там сидели совершенно нормальные, на наш европейский с вами взгляд, семейные пары, компании студентов. И ничего такого как бы вот шариатского, ничего такого консервативного там не было вообще. Оман, наверное, совершенно открытый, демократичный город Востока, ну, такой же, как, может быть, Бейрут, как вот, я бы даже сказал, Тель-Авив, да, или представьте себе вечерние Афины или Рим. Ну, вот и Оман производит такое же впечатление.
В Иордании 6% населения христиане. Какие у них алкогольные права?
Никаких особых прав, я думаю, им не требуется, потому что никто не следит за вот этим сложным соблюдением каких-то правил, неписанных, видимо, потому что, согласно Конституции Иордании, там декларируется свобода воли и вероисповедания. Я не заметил никакого такого различия. Христианские церкви, их много.
Катар или Катар – это пустыня. Что хочется пить в пустыне?
В пустыне, разумеется, хочется пить гранатовый или апельсиновый сок. Ну, или можно попробовать для экзотики верблюжье молоко. Я пил его на любителя, но это как пить растопленное сливочное масло. Оно просто очень жирное. Хотя мне его рекламировали абсолютно во всех государствах, где я побывал, на каждом шагу говорили, что это прекрасный и афродизиак, полезный для мужчин, и что он прекрасен для профилактики онкологических заболеваний, освежает память и так далее. Вот, дескать, посмотри на нас, поэтому мы такие в хорошем настроении, сильные, у нас там по 4 жены и 20 детей. Вечером, наверное, хочется выпить либо пиво, либо виски со льдом, либо какой-то коктейль. Готовят их там нормально, но я не любитель коктейлей практически, поэтому я их там не пробовал.
В Пакистане местные христиане при входе в бар или в винную лавку должны предъявить удостоверение личности и книжечку с квотами алкоголя на месяц. Ну, там довольно щедро, но тем не менее есть квоты. Вы слыхали о чем-то подобном в странах, которые вы посетили?
Нет, не слыхал, честно вам скажу. И еще раз отмечу, что в отличие от Пакистана или Афганистана или Ирана, в тех странах, где я был, я не сталкивался ни с каким проявлением вот какого-то, я бы сказал бы, агрессивного навязывания даже мне, иностранному туристу, местных правил. Наш друг по имени Салах, когда уехали мы с ним в пустыню с ночевкой в бедуинский лагерь, взял с собой, чтобы нас угостить, литровую бутылку Джонни Уолкера черного, Black Label. Потом, когда мы ходили по бедуинскому лагерю, ну, конечно, бедуинский лагерь не такой, каким он был там 100 лет назад, а там есть и стационарный такой какой-то ресторан, кафе, ну, в общем, для иностранцев сделано все. Он неплохо говорит по-русски, он учился в Москве в Институте дружбы народов. Когда мне в 12 часов ночи, наконец, сказал, ну, можно, вот стемнело среди звезд, нас никто не заметит, а то я стесняюсь. Мы пошли с ним на кухню, он спросил меня: Александр, а как ты думаешь, вот когда русский человек в сопровождении араба приходит на кухню ресторана и просит дать ему 2 пустых стакана и ведерко со льдом, на что это похоже? Я говорю, это похоже на то, что ты у меня сейчас, друг мой, будешь сам иностранцем, тебя же тут никто не знает, давай ты у нас будешь черкес. Никто же не знает, как выглядят черкесы. Будешь говорить со мной только по-русски или по-английски, а я буду объясняться с местными, а ты тоже будешь говорить по-русски или по-английски, ты свой родной язык забудь. Мы берем пустые стаканы, берем не ведерко, а полиэтиленовый пакетик со льдом, раскладные стульчики, у него огромный, очень дорогой джип, а Оман и Катар — это страны белоснежных джипов. Это не страны дорогих гоночных автомобилей, а джипов, потому что для них практически для всех развлечение — это уехать куда-то на скалы, на берег моря, в пустыню, погонять по барханам, и, естественно, на Ламборгини или на Феррари ты этого не сделаешь. А вот на специально усиленный Toyota Land Cruiser белый попрыгать, перевернуться несколько раз, помять себе крышу и купить новый, конечно, джип они себе могут позволить. Это милое дело. Мы уехали в ночи, такой импровизированный пикник под одними звездами, там какие-то огоньки нашего лагеря были в долине внизу. И вот там вот он наконец решился эту бутылку открыть, после чего мы с ним прекрасно выпили, стали травить байки, что называется, рассказывать истории, показывать какие-то наши фотографии, видеозаписи, и провели совершенно чудесное время. Но этот человек, который даже стеснялся, и все они там такие в Омане, курить, когда он был одет, курить, а не выпивать, в национальную красивую свою одежду. Например, когда он шел в мечеть или провожал нас в оперу, это красивый тюрбан, и вот это белоснежное или какая-то из яркого какого-то светлого цвета вот эта вот рубаха хламина, да, до пола. Вот он говорит, я не могу. После чего он уходил, переодевался в кепку, в какие-то джинсовые шорты, в футболку. И вот тогда он мог курить, позволять себе пить виски и всячески с нами развлекаться на европейский манер.
Александр, до недавнего времени султанат Оман европейцы, вообще западные туристы, считали алкогольным адом. Что вы пили в этом аду?
Ну вот про виски я уже рассказал. В первый же вечер, когда мы сошли с самолета в Маскате, мы не успели доехать до отеля, потому что приехал Салах, Хайтам и прочие наши друзья, повезли нас в закрытый яхт-клуб на берегу моря, около такой зеленой зоны, где обитают иностранцы, но днем там все закрыто, потому что офисы. А на берегу идет гулянка развлечения. Там ресторан, дискотека, все пляшут, танцуют, одеты совершенно кто как хочет, ну, в общем, скорее по-американски, по-российски, по-европейски, не по-арабски. Мы, когда приехали туда, обнаружили даже такое, знаете, раздаточное окошко, как в советском пивном ларьке, где человек, стоящий там, и еще трое его подручных, непрерывно выдавали разнообразные бутылки на вынос. И можно было заплатить, и тут же уходить на пляж, и там, значит, это консумировать, выпивать под свою еду собственную. Я говорю, ну, давайте я вас угощу, мне, пожалуйста, вот сразу дайте 10 бутылок пива там на компанию. Он все начинает открывать открывалкой, открывашкой такой, вот пробки снимать с пивных бутылок. Я говорю, а можно вот не открывать? Он говорит, нет, по закону я не могу ее не открыть, потому что иначе ты ее унесешь и выпьешь где-нибудь не здесь и не сейчас. Но я понимаю, что делаю, поэтому я формально, говорит, на 2% ее приподниму, чтобы шипение раздалось, и уходи. Мы весь вечер пили пиво, приехали еще куча шумных мотоциклов, маскатские байкеры, там есть такие ангелы ада местные, арабы с бородами, но при этом в черных кожаных куртках, штанах и с девицами тоже своими, в черных кожаных куртках и черных джинсах с развивающимися такими волосами. Видимо, они надевают свои как бы вот хиджабы, никабы и прочее, когда уезжают днем по каким-то своим делам. Но уровень шума и развлечений напоминал дискотеку в Гамбурге, знаете, а не где-то на Аравийском полуострове.
Саша, все-таки эта передача называется «Красное сухое». Тем не менее, еще ни разу это словосочетание «красное сухое» не прозвучало в ваших рассказах.
В Катаре и в Омане виноград практически не растет. В Омане, конечно, и Омане есть высокие горы, но немножко его там выращивают. Но невинные эти страны. А в Иордании, в долине реки Иордан, конечно, виноградники есть. Я пробовал это вино. Оно, если сравнивать с соседями, конечно, уступает израильскому вину из голландских высот, из долины реки Иордан той же. Но, видимо, искусство, вот, опыт, знания местные не на том уровне, на каком, может быть, где-то еще. Привозного вина я видел довольно много. Не израильского, конечно, а итальянского, греческого, французского. Это можно встретить. Но, по моим наблюдениям, его не то чтобы не любят, но это в Иордании показатель очень высокого твоего статуса. То есть, когда ты заказываешь себе где-то в хорошем ресторане стейк, ты заказываешь себе бутылку вина. Другой вопрос, а зачем туда ходить? Гораздо лучше пойти в хороший национальный ресторан, где мы были. Там, конечно, алкоголя тебе не подадут. Но зато поешь ты настолько вкусно, что ты будешь помнить на всю оставшуюся жизнь этот ужин. Меню там на 100 страницах, которые тебе должны объяснять 3 официанта, и ты все равно сидишь горько, думаешь, что все равно ты все эти вкусности не съешь. Плюс ко всему местная кухня такова, что лучше всего запивать горячим чаем.
Спасибо. Вы меня, честно говоря, воодушевили. Я даже начал верить в прогресс человечества. Журналист Александр Гостев о поездке в королевство Иордания, эмират Катар и султанат Оман. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете новогодний выпуск «Поверх барьеров». Традиционные рубрики «Мои любимые пластинки» украинская певица, радиоведущая, конференсье Соня Сотник.
Очень большую роль во Львове в детстве в музыке сыграл отец. У нас был типично интеллигентский дом. У папы в гостях собирались все. Это были актеры, режиссеры, поэты, музыканты, художники. Все проходили. Потом уже политики. Потом уже, естественно, все это было связано с движением Украины к независимости. Но вот я вот начала расти в атмосфере совершеннейшего кайфа от того, что... то была гитара всегда в доме, были песни. Был там дядя Валера Бартиков, который был для меня просто дядя Валера, а на самом деле прекрасный режиссер польского театра, который играл на всех инструментах. И для меня самым большим кайфом было, когда он пел в гитарную деку. Он очень грассировал и пел в гитарную деку, и очень громко это делал, и это было очень здорово. Была какая-то французская переводчица, которая пела красиво на французском языке, и мне кажется, что она была там первая во Львове, кто не принимала традиционные ценности семейные. И папа, конечно, имел огромную коллекцию пластинок. Почему-то всегда мне пел, когда мне было лет 5, он всегда мне пел «Комсомольскую богиню» Акуджавы. Мама не пела, мама танцевала только. И вот в этой вот семье невозможно было по-другому. То есть нужно было петь самим, и как-то с папиной стороны вся семья была очень артистичной. Потом я долго не занималась музыкой и вообще не прикасалась даже к инструменту. Меня отдали на фортепиано. Не очень мне. Сольфеджио вообще никак не ложилось в мою парадигму восприятия музыки. Но потом пришел старший брат, как у всех девочек, есть старший брат, который говорит, а теперь ты будешь слушать вот это. Лето, открытые окна, родители на даче, и ты уже начинаешь слушать какую-то запрещенную музыку, какой-то рок-н-ролл начинается в твоей жизни, какой-то Pink Floyd, пластинки, которые уже покупались на барахолках на львовских, взятые на один день, потом какие-то бобины, тоже взятые на один день, только сейчас. Потом открытие пришло в каких-то других квартирах, как мы это называли, да, там, на флэту, вот, на каких-то вписках. Ты открываешь для себя какую-то еще параллельную реальность, такую, например, как Том Уэйтс, которого ты не можешь там найти у себя в квартире, естественно. Но параллельно с этим была какая-то классическая музыка, синтез из нот и звуков. Я понимала, что еще есть мальчики с гитарами, в которых я влюблялась. И хотелось быть с ними поближе и рядом, и нужно было как-то что-то понимать или начинать петь. Вот, и в 14 мы сделали свою группу, записали домашний альбом, потом появился какой-то клип, на который я не... То есть у меня уже тогда были какие-то подростковые проблемы, я уже договорились с львовским телевидением о съемке клипа, я не пришла на съемки, меня нашли. Все-таки привели, мы сняли, он пропал, этот клип, его нету, но тем не менее как-то там какая-то работа. Кто-то меня почему-то видел во мне в 14 лет, что какой-то потенциал, я его не видела, и потом я с музыкой завязала, причем достаточно надолго. Вот, начиная с университета, я больше не играла и не пела.
Я могу петь и смеяться, я могу жить и хотеть, я сама куплю себе платье, я знаю, что могу умереть, захлопнуть вовремя дверь. Остаться или уйти. В общем, у меня нет к тебе вопросов, мама, кроме где мой пятый размер груди. Привычка уже не натура, и краб уже не еда. И говоря о Монтене, я не хочу принести вреда. Захлопнуть вовремя дверь. Остаться или уйти. В общем, у меня нет к тебе вопросов, мама, кроме где мой пятый размер груди.
Вся неформальная молодежь во Львове росла на Армянской. Улица Армянская, так называемая Армянка, это было кафе, в котором собирались так называемые неформалы, тогда еще по 90-м годам, да, художники, наркоманы, проститутки, в общем, интеллигентные люди. Цвет города. И, конечно же, нас гоняли, причем это удивительное было кафе, оно открывалось там часов в 10, а закрывалось в 7. Тогда, тем более, в начале 90-х еще нужно было искать себя как-то на пропитание, потому что есть было нечего, курить было нечего, пить было нечего, но как-то все получалось у всех. Первые такие истории, встречи происходили именно там. Это и Кузя из братьев Гадюкиных, это вообще, в принципе, братья Гадюкины в моей жизни. Это консерваторские музыканты, которые тоже там тусили. Миллион групп, которых на сегодняшний момент не существует, но которые тогда были в фаворе. Например, там группа «Три девятки» интереснейшая, которая там вся тусовала. Такой андеграунд львовский. А там лесы, рокеры тогда первые, очень суровые. Там группа «White», «Белый отряд». И ты, конечно, хотел быть рядом. Сам орал какие-то песни. Понятно, что мы что-то перепевали, но Армянка сыграла, наверное, в роли каждого львовского музыканта достаточно серьезную роль, как островок такой свободы, где тебя понимали, где вы разговаривали на одном языке, на одном сленге. Вот.
Я любил тебя почти целый год, но тут явилась она и вела свой пин-код. У нее был в руках серпомолот, у меня сингл-молот. У нее был в руках серпомолот, у меня сингл-молот. Она хотела быть своей среди рабов и господ. У нее был в руках серп и молот, у меня сингл молот. У нее был в руках серп и молот, у меня сингл молот.
Кабаре возникло из-за страха и из-за любви к взаимодействию и сотворчеству. Это не сольный жанр. Это синтетический жанр. То есть мне очень приятно, что вы считаете, что я работаю в кабаре, но на самом деле это из-за того, что я страшная трусиха. Мне для того, чтобы скрыть какие-то свои недостатки, недостаточность своей музыкальной культуры, приходилось обращаться к профессионалам и заставлять их работать на сцене. Как-то хорошим музыкантам и прятаться за их спины. Хорошим актерам и брать их тоже на сцену, для того, чтобы они отвлекали внимание, если я вдруг где-то ложану. То есть, ну, как бы уже шоу состоялось. Да? Если будут хорошие актеры на сцене, они вытянут эту всю историю. И вот мое кабаре началось из-за того, что я такая страшная трусиха. Ну, просто спеть песенку этого недостаточно. Я так не развлеку людей. Люди не получат того кайфа и радости. Они должны посмеяться. Значит, какую-то нужно включать актерство. Или, если у меня этого не хватает, то, например, в этом номере сделать вот здесь, в этом соло. А давайте-ка пригласим степистку. Вот она классно сделает в этом номере степ. Из-за этого страха, что что-то не получится, получается кабаре. Мне не хватает в Киеве на самом деле кабаре. Не хватает, потому что все как-то считают, что это несерьезный жанр. Опера – это тоже кабаре. То есть каждому актеру там нужно уметь и петь, и танцевать, и быть актером. Но только считается, что опера – это серьезно, а кабаре – не серьезно. Это очень серьезно, потому что ты переживаешь тот же самый катарсис, те же самые душевные переживания, в общем, задача. Да? То есть я себе не ставлю задачу, конечно, там выбить слезу из людей. Но мне кажется, что эмоциональные горки душевные, они должны быть в каждом концерте. То есть должно быть и весело, и грустно. Я очень люблю, когда во время выступления курят и пьют. Я не считаю это оскорблением для артиста. Я считаю, что, значит, артист уместен. Если человек увлечен алкоголем, едой и курением, и в это время ему не мешает музыка, значит, артист состоялся. Все хорошо.
Боже, храни королеву от водки. Боже, храни. Попаданий в газетные сводки, от лишних калорий и тухлой селедки. Боже, храни королеву от водки. Боже, храни. Боже, храни королеву от мести. Боже, храни. От быстро и больно потерянной чести, от грубой, ненужной и приторной лести. Боже, храни королеву от мести.
Может быть, это хорошо, что сейчас в этом мире кабаре не есть самым популярным жанром, потому что оно как раз являлось предтечей каких-то страшных событий, да, в Европе того времени. Мне не кажется, что это культура распада. Мне кажется, что это культура какого-то анализа. Да, возможно, это какая-то безвыходная ситуация. То есть люди понимают, что что-то нужно рыть в себе, потому что рыть куда-то вовне уже невозможно, уже все понятно. А давайте пороемся в себе. И, возможно, те пороки, о которых речь идет в классическом кабаре. Девушки задирают ноги, например, да, как мы это привыкли, опять-таки, воспринимать. Но кабаре было разное, потому что французское кабаре все-таки это же, оно было построено на шансоне, на песенках, конферанс. И потом уже пришли танцы, цирковые номера. Вот, может быть, все-таки... Я все-таки в том кабаре, где шансон. Где ноги задирают, да. Те девчонки задирают ноги. Я в том кабаре.
Мне нравятся женщины, которые курят, стремительно рулят, отчаянно губят, не знают, что дальше, и вечно дежурят. Мне нравятся женщины, которые курят.
Украинская певица, радиоведущая, конферансье Соня Сотник в «Поверх барьеров».
Мне нравятся женщины, но нужен мужчина. Он будет курить и рубить для почина. Я буду стонать и сгорать, как лучина. Мне нравятся женщины, но нужен мужчина.
Мы поехали первыми в Крым. Это было в марте, когда Крым захватили и приехали к пацанам, к танкистам. Тут были первые наши войска, которые выдвинулись с границы, то есть которых просто взяли и переместили наконец-то, да, то есть вообще что-то начало происходить. И тогда никто не понимал, что происходит. Это было звездное небо, потому что были дырявые палатки. Это были поддоны, потому что невозможно было сделать никаких кроватей, естественно, ничего. Это были на скорую руку построенные палатки. Это было две колонки, два микрофона и все. То есть мы приехали полностью со своим аппаратом, сели у ребят и начали петь. И мы поняли, что меньше всего в этой ситуации им нужен какой-то лошадиный пафос. Им нужна поддержка, безусловно, им нужна улыбка. Ну, я сейчас буду говорить какие-то банальные вещи, типа хорошего настроения. Вот. Когда ты понимаешь, что ты поешь ребятам, и они смеются, и они улыбаются, и они видят в тебе жизнь, к которой, возможно, они хотят вернуться, то это неплохо.
Меня мама спросила в 16. Не играл я ночью с огнем. У меня все случилось в 20. Без романтики, солнечным днем. Но только маме
сегодня расскажешь. Мы ведь с мамой почти родня, и только мой гинеколог Наташа смотрит и верит в меня.
Мы приехали на границу с Крымом, вот когда уже стояли войска наши украинские, когда Крым захватили. И потом мы начали ездить регулярно. Но ездим мы исключительно на ноль. Очень редко мы позволяем себе играть для мирного населения или для частей, которые не на нулевых позициях. Там вообще нет места фальши. Конечно, это не просто петь для ребят про гинеколога. Но это обыгрывает, то есть как бы я пою про гинеколога, и они ржут. Я говорю, то есть, ребята, говорю, сейчас, то есть вам все равно придется вернуться. Все равно будут девчонки, но хотя бы вы приедете подготовленными. Поэтому сейчас небольшой ликбез, как эта штука работает. То есть мне главное, чтобы они поражали, сказали, там, хороший ты парень, Сонька, приезжай к нам еще. Кузин у меня отвечает, мой партнер, за мужское наполнение. Я их учу там каким-то женским простым истинам и рассказываю о том, что происходит здесь на мирной земле. В общем, это было проверено не раз, не два, не три. Мы все-таки мы, помимо того, что мы поем, мы еще и общаемся, мы говорим, мы говорящие. Мы еще и конферансье. Это тоже как бы важно. И самое главное, это не наши песенки там. Самое главное, то, что мы разговариваем. Это болтать с ребятами. Плюс мы работаем в эфире ежедневно. И у нас есть шанс разговаривать с ними всегда. Они могут позвонить нам. Мы можем переговариваться с ними, можем передать приветы для их семей, семьи могут передать приветы им. Это не заканчивается просто поездкой, ты в этом навсегда. Муж мой подполковник, поэтому у меня война не заканчивается ни на секунду. Она у меня ежедневно дома.
Это Соня Сотник.
И Сергей Кузин. Мы просим минуту вашего внимания. Мы сейчас не вправе просить вас ни о чем, кроме одного. Единственное, что сейчас может спасти нашу страну и остановить кровопролитие, это единение и взаимоуважение друг к другу. Ни язык вашего общения, ни место рождения, ни национальность, ни то, где вы находитесь в данный момент, сейчас не имеет никакого абсолютно значения. Только единение может спасти страну и жизни людей.
Ми всі, хто живе в Україні, повинні зрозуміти, усвідомити не сьогодні, а в цю секунду більше не існує сходу і заходу, півдня і центру, існує тільки одна з найбільших держав в Європі, яка саме зараз ризикує перетворитися на купку нікому не потрібних дрібних територій. Тільки об'єднавшись, ми маємо право називатися народом, а країна, в якій живемо, державою. А найбільшою цінністю держави має бути людське життя.
Ми дуже просимо вас, кожного чоловіка, який нас слышить.
І кожного, хто може донести думку до своїх друзів, рідних та близьких.
Будьте єдині, не дозволяйте поділити нас на Восток і Запад, на русскоговорящих
і україномовних.
Ми одна страна.
Ми єдиний народ.
Дві чашки кофе і дві сигарети. Ми говоримо об ушедшем лете. Мы говорим о том, что мы не вдвоем. У тебя все отлично, все в порядке. У меня неприлично высокие ставки. А значит, давай споем о том, что больно, о том, что дом. О том, что нужно, о том, что важно, о том, что делать, когда будет страшно, о том, от чего не уйдем.
Украинская певица, радиоведущая, конферансье Соня Сотник в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. С Новым годом, дамы и господа!
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Здравствуйте! С вами программа «Культ личности». Я ее автор и ведущий Леонид Велихов. Мы выходим в эфир уже пятый год – а настоящих личностей с их рассказами о своих судьбах, поступках и взглядах на жизнь, которые до сих пор еще не побывали у меня в гостях, по-прежнему много. Поэтому не пропускайте свежие выпуски нашей программы. Премьера каждую субботу в 20 часов по Москве, на средних волнах в 23 часа.
Программа «Радио Свобода» в эфире и в интернете. Слушайте нас ежедневно на средних волнах на частоте 1386 кГц с 9 часов вечера до полуночи по московскому времени и круглосуточно в интернете и через спутники «Азиасат-7» и «Эутелсат-Хотбёрд». «Радио Свобода» – свободный голос.